Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И посвящен этот цикл, напомню, на этой неделе книге Иова, книге, быть может, главному тексту в мировой истории о смысле жизни. И сегодня проводником в мир этого текста, этих смыслов, для нас станет протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма в Больших Вязёмах Одинцовского района Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас, Павел, ну, наши слушатели вас прекрасно знают.
Спасибо.
Вообще, как участника программ «Светлый вечер», но еще и как постоянного участника вот этих наших циклов, таких научно-популярных, где мы идем в литературу, в историю, в богословие, и вы часто говорите о литературе, потому что вы филолог, помимо того, что священнослужитель и по фактам, как сегодня говорит молодежь, богослов, еще и филолог, а может быть, в первую очередь филолог, с точки зрения специальности, да. Научную я имею в виду, такое, да. Ипостась в вечности, конечно, в первую очередь, да. Священник.
Преподаю патрологию.
Вот, тем более. Поэтому вот наш разговор сегодня о книге Иова, может быть, с этого и начать. Мы на этой неделе достаточно много говорили о самой библеистике, о строении текста, об истории текста, о структуре, в самых общих чертах для тех, кто, может быть, просто не слушал наши предыдущие программы в этом цикле. На всякий случай напомним просто в общем, что это книга Иова, библейская книга Ветхого Завета про праведника, который в начале этого текста богат, уважаем, благоденствует, потому что он праведник. И Бог попускает сатане испытать этого праведника и всего этого праведника лишить. Иов лишается имущества, умирают его дети, он лишается здоровья, в итоге оказывается один, сидящий на пепелище, в проказе, то вплоть до этого на него искушения обрушиваются. Он не понимает, за что, он не понимает смысла происходящего, он в каком-то смысле ропщет на Бога, вопрошает, как такое возможно, объясни мне, Господь, почему происходит это. Это длится долго, к нему приходят друзья, которые пытаются его утешать, утешают плохо, и в итоге Иову отвечает сам Бог. Отвечает сам Бог, и это Иова по-своему утешает. И Бог Иову, который прошел испытание, возвращает все с торицей, семью, уважение, хозяйство, имущество, здоровье.
Даже очень важно подчеркнуть, что по некоторым признакам Иов не просто богат и знатен, он царь.
Да, я вот в самом начале, может быть, нашего цикла такой, может быть, несколько лихой пример приводил, но чтобы нам оценить масштаб произошедшего в книге Иова, вообразим себе миллиардера какого-нибудь сегодняшнего, у которого во всех лучших ресторанах столики забронированы, у которого во всех театрах мировых места всегда для него есть. Вот он как бы, как сегодня принято говорить, выиграл эту жизнь. И вдруг все.
Да, но здесь вот вполне правомерно, и я соглашаюсь с этим сравнением. И оно, на мой взгляд, при всей его верности, оно такое горизонтальное, пространственное.
Так.
Столики там, да. А царь это еще отличается тем, что в нем сознание династичности. Он передает детям то, что он накопил и не только в имущественном отношении, но и опыты. Потом, это же особое ощущение, Иов был праведник, и он, это его, как мы увидим, не испортило, но власть. Юноши прятались, старики вставали, там есть такие фрагменты, которые показывают,
да.
А он владетель этой земли, этого народа, и это наполняет его особым чувством. Вот, не только тут
финансовый успех,
да, кипящие, а действительно кипящие, там в одном ряду верблюды голову поднимают, в другом опускают, и когда на расстоянии смотришь на это, то такое впечатление, что это что-то кипящее, вздымающееся, вот эти кипящие стада, вот эти шатры, вот эти вот этот праздник жизни. И при всем при том Иов и царь, и в этом своем маленьком царстве он еще и первосвященник, потому что он, предстательствует пред Богом за тех, кто ему верен. И мы можем даже предполагать, что он молится не только о детях, которые могли в своем веселье забыться и как-то вообще переступить через какие-то рамки поведения допустимого, но как такая мощная фигура, он, наверное, предстательствует, это я как бы домысливаю, вот тут уже, но вполне, мне кажется, правомерная моя мысль простирается в то, что он заботится, отвечает перед Богом не только за узкий круг семьи, а и за тех, кто ему верен. И вот этот потенциал, такая внутренняя энергия, очень скупо отмеченная в книге, она вполне возможна и распространяется, излучается и на грядущие времена. Мы его где-то, может быть, подсознательно считываем, вот эти, то, что нам посылает эта книга, и понимаем, что в ней содержится какая-то такая, ну, современным языком, энергия, сила, которая звучит в веках. Ну уж, вот здесь вот мы как раз выходим на тему всемирно-исторического значения, так и говорят, всемирно-исторического, то есть сразу две, и горизонталь, и вертикаль, то есть крест, и во времени, и в пространстве. И так как у нас Священное Писание на все языки переведено, то есть во всех культурах и во все времена эта книга живет и потрясает, и впечатляет.
Вот это, собственно, то, с чего бы хотелось уже начать по существу. Разговор наш сегодняшний, приходя от преамбулы, может быть, к первой главе. А какие главные тексты вы бы назвали, художественные, литературные, в которых...
Но есть и предыстория у этой истории, есть и предыстория. Это вот разговор огорченного со своей душой, Древний Египет и Вавилоне. То есть тема невинного страдания, она как тема смысла, как тема понимания. Вот в современной культуре говорят, счастье – это когда тебя понимают, я вспоминаю фильм 60-х, кажется, готов. А верно, а так и есть. Потому что понять – это принять, это поять, это познать, это вступить в общение. Это когда в тебя непонимаемое, но ощущаемое как истина проникает, тебя охватывает, и ты вдруг, тебе открываются и причины, и следствия, и вообще ты примиряешься. И это не просто тебя утешает, ты, наконец, ну, как говорят, только докажите, все сделаю. И поэтому это очень важно. И вот это предыстория. А потом уже толкование книги Иова, ну, самое такое классическое, это святитель Григорий Великий, Двоеслов, который посвятил книге толкованию, ну, я не знаю, каждому ли стиху, но это такой монументальный труд, который нужно отдать должное и так на расстоянии поклониться и Петру Юрьевичу Малкову, который этот труд в свой труд, возлюбивший Христа, вместил, и это комментарий на комментарии. Григорий Двоеслов прокомментировал книгу Иова, а расширительно, необыкновенно полезно, плодотворно прокомментировал и Григория Двоеслова, и вообще сонм святителей, которые, ну, среди них вместе с Григорием Двоесловым выделяется святитель Иоанн Златоуст, которые книги Иова, к ней все время возвращались, и ей отдельные свои комментарии, свою экзегетику посвятили. Но книга Иова, она отражается и прямо в истории культуры. Ну, конечно, там живопись, и есть целый список музыкальных произведений, которые восприняли, и которые на эту тему, композиторы на эту тему сочиняли, потому что отзывалась она еще глубоким впечатлением. Ну, как музыка, она не концептуальна, не словесна, но впечатлением. А что касается значения уже литературного, мы в первую очередь об этом говорим. Мы знаем, что, ну, если говорить о уже рубеже возрождения и нового времени, то темы, образы, настроения, мотивы, идеи книги Иова в трагедиях Шекспира, и, конечно, может быть, у нас будет возможность, когда либо обратимся, ну, так выборочно к самой книге, увидеть, как это сильно отражается в невинных страданиях короля Лира.
Так.
Когда ему просто открывается все, потому что пострадал много, и он начинает очень много понимать вообще в жизни, в современной ему, у него открываются глаза. Я думаю, что сейчас не заторможусь на этом, а немножко такой маленький обзор. Угу. А потом мы с вами практически можем через это начать с конца, а потом вернуться опять к самым, может быть, основным идеям. А уже после хронологически Шекспира мы, конечно, должны вспомнить и нашу культуру, нашу историю. Ломоносов, ну, человек энциклопедический, великий, разносторонний, поэт. Мы считаем его просто таким великим ученым, но это же и человек, который внес огромный вклад в обогащение русского языка, словесности, образности. Он это очень ценил Пушкин. В данном случае Пушкину можно доверять. Он понимал, кого выбрать из предшественников. И на Пушкина произвело глубокое впечатление перевод Ломоносовым отдельных глав книги Иова. Настолько глубокое, что он начал изучать еврейский язык, древнееврейский, с тем, чтобы...
Пушкин.
С тем, чтобы... Александр Сергеевич. С тем, чтобы переводить. Но не сложилось. Я так иногда, знаете, как не бывает сослагательного наклонения у прошлого, он думает, вот если бы сложилось, то мы имели бы какой-то потрясающий шедевр, в котором бы сошлась бы великая, я не скажу древность, но какая-то вот...
Вечность,
вневременность, о вечности и вневременности, о актуальности и вечной правде Божией, потом вспоминает старец Зосима у Достоевского, именно что в этой книге сходится все. То есть она чем замечательна, я забегаю вперед. Тем, что человек, находящийся сейчас в своем времени, в своей коже, в своей культуре, встречается с вечностью. И вот эта встреча, она очень плодотворна. Каждый раз мы прочитываем книгу его, во-первых, когда встречаемся с ней, и мы способны, если не понять так в какой-то глубине деталей, то, по крайней мере, получить глубокое впечатление, то есть впечатлиться, удивиться, пожалеть. Иова, он, государь мои там, вот, помилуйте меня, помилуйте, есть такой крик Иова, когда я читаю каждый раз эти строки, у меня прям дрожь такая подходит, окружили друзья, и он говорит, вы помилуйте меня, ну не бейте меня словесными камнями, не закидывайте меня ими. И вот Ломоносов, оттуда Пушкин, ну а Пушкин великий авторитет для Достоевского, а у самого Достоевского свой опыт встречи с книгой. Иова, он вспоминает, вкладывает это в уста старца Зосимы, но давно исследователи творчества Достоевского увидели, что то, что говорит Зосима, это, в общем, эпизод биографии, факт биографии самого Достоевского. «Была у меня тогда книга, — это говорит старец Зосима. Вот слушая это, будем думать, что это говорит Достоевский, это действительно так, потому что была у мальчика Достоевского, у Феди, тогда книга». «Священная история» с прекрасными картинками под названием «104 священные истории Ветхого и Нового Завета». И вот дальше он говорит, что он по ней я и читать учился, по крайней мере, воспринимал культуру, прошлое, веру, дух, это ему передавался. И дальше он вспоминает о том, как маменька его привела на Страстной, в Великий Понедельник, в церковь, и такое очень поэтическое описание церкви, в барабане, где окна, солнечные лучи, а кадильный дым восходит, и он как бы там растворяется, и вот он смотрит, и говорит, выходит отрок с громадной книгой, деталь, непонятно, как он ее нес, кладет на аналой, и начинает читать, и тут Достоевский Зосима Достоевский, говорит, даже непонятно, как в первый раз я вдруг понял, мне стало ясным, что читается, и Смотрел я, умилённый, в первый раз отроду, принял я тогда в душу первое семя, Слово Божие осмысленно. Та-та-та-та.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о книге Иова. Я даже просто не знаю, вот не хочется вас прерывать. У вас такая галерея, галерея отражений книги Иова в истории.
Это еще не все.
Вот, а я, собственно, надеюсь, что это не все, и жду продолжения.
Да, спасибо вам большое. Спасибо большое. Это я очень ценю, что я могу говорить. И вот, эту, вот я на этом сейчас остановлюсь. Но это же свидетельство очень значительное, очень важное. Принял я тогда в душу первое семя Слово Божие осмысленно. Кто это говорит? Это говорит целый Достоевский. Книга Иова – это значит тот импульс, та прививка, через которую само Слово Божие. А Слово Божие богодухновенно. Значит, благодать Божия, значит, ум Божий. Значит, премудрость Божия вошли в Достоевского через книгу Иова. И далее, когда Зосима описывает, пересказывает слегка и так далее, мы видим, ну, мы в церкви, мы понимаем, что здесь сошлись впечатления нескольких чтений и Великого Понедельника, и Великого Вторника, и завершающие чтения, которые уже звучат в Великий Пяток. Но все это синтетически вместило в себя, отразило уже как не фрагментарное нечто, а как целое отразило в себе тот смысл, который Достоевскому в этом провидится. И с тех пор, даже вчера еще взял ее, говорит Зосима, не могу читать эту пресвятую повесть без слез. Не могу читать эту пресвятую повесть без слез. Это кто? Это Достоевский, который пишет в 1875 году своей супруге Анне Григорьевне из Эмса. Он ее оставил в Старой Руси, он в Эмсе. Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг. Бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача. Эти слова цитирует великий знаток и поклонник такой глубокий творчества Достоевского Сергей Иосифович Фудель в своем замечательном труде «Наследство Достоевского». И очень так, знаете, и остроумно одновременно, и с обращением, наверное, ко современникам и к всем нам. Если для изучения Достоевского интересуются даже Шатобрианом, то приведенная фраза из письма обязывает нас обратиться к книге Иова. Дальше вместе с Достоевским Фудель читает книгу Иова. А у самого Достоевского свидетельство о том, что он к этой книге постоянно возвращается, и уже заканчивая жизнь над романом «Братья Карамазовы» в Старой Руси, он вновь говорит, пишет о ней «с удивлением, смятением и радостью». С удивлением, смятением и радостью, цитата. И вот старец Зосима: «Не могу читать эту пресвятую повесть без слез. А и сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников и хулителей». И мы вспоминаем свидетельство Достоевского о том, что его упрекают в какой-то примитивной, фанатичной вере. Он говорит, знали бы они, через какое горнило сомнений, мы вспоминаем письмо Натальи Дмитриевны Фонвизиной из Семипалатинска в 1854 году, когда он еще рядовой, вот он переписывается с женой декабриста. Знали бы, через что я прошел, как я выстрадал все это, через какие, ну, мы представляем себе не только душевные, духовные муки, и через интеллектуальные тоже, потому что Достоевский это еще и ну, понятно, ум. Вот, и тут Иов, он вкладывает, отражается в Зосиме то, что он, как он воспринимает книгу Иова. Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые. Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу? Отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал себя гной своих ран. И для чего? Чтобы только похвалиться перед сатаной, вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. Но в том и великое, что тут тайна, что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. И вот мы думаем, а как действительно так? Я уже и, конечно, я размышляю, ну, как хоть и грешный, но постоянный читатель. И я думаю, а как вот если вот остановиться, и человек, который пока еще не готов воспринять в самом максимально возможно широком контексте все происходящее, как он отвечает себе на этот вопрос? А правда, почему же? Ну, ведь такой хороший человек. Да еще, чего плохого-то он делал? Что вообще происходит? Почему? И действительно ли правда в том, что Бог отдает на растерзание фактически дьяволу своего угодника, одного из тех, если следовать прологу, самому началу книги Иова, то это едва ли не вообще не лучший представитель человеческого рода, потому что после отчета, после рассказа дьявола о том, что он обошел шар земной, ну, это понятно, что ему еще делать, он ходит по кругу, как вечный жид, у него цикличное существование, оно у него совершенно не библейское, библейская парадигма, библейский образ – это вверх, а это лестница – это восхождение из славы в славу, это приближение к смыслу, к свету, к Богу, а античное, эллинское, цикличное, платоническое, неоплатоническое, это вот такое вращение, это вечное возвращение того, что было. Вот. И вот, а действительно так, если бы у Иова, и это моя мысль такая, согласитесь вы или нет, и вы, и те, кто слушает, не было бы опыта высшего блаженства, такого высшего познания того, кто его Бог, с кем он находится в общении, залога благодатной силы. Он имел залог этого благодатного общения, этой силы, этой благодати, он не выдержал бы страданий. Он столько же рвется к будущей встрече с Богом, требует ее во всей книге, он требует понимания, он требует ответа. Он говорит, ну мы же понимаем, если будет ответ, и если его услышат, потерпи. Это нужно. Это нужно для всего человечества. Ты тот, кого я избрал и назначил на эту великую роль. Ты знаешь, что тебя ожидает в будущем? Тебе откроется, как Аврааму, в его жертвоприношении. Ему вдруг безропотно, не безропотно, а глубоко и послушно слушающему Богу открывается в этой жертве жертва Христова, тебе она откроется. Если бы это состоялось, ну, да, совсем все по-другому было бы, и у Иова совершенно по-другому отозвалось бы в душе все происходящее с ним. Все. Но Иов столько же рвется к будущей встрече с Богом, требует ее, сколько сердцем возвращается, опирается, как на прочное основание, на то, что помнит его душа, его сердце. Это в нем неистребимо. Это его личность. То есть он почему еще это страдание, это противоречие? Ведь все было так прекрасно. Ведь была такая полнота общения. Ведь был такой праздник. И при этом Иов не терял головы. Он не был взорвавшийся царек, богач. Это был человек, который все время держал, как мы сейчас скажем, руку на пульсе. Он был в постоянном общении. И вдруг катастрофа, полная катастрофа, обнажается все зло мира, и Иов, как Дон Кихот, покрывается медным тазом. То есть небеса как в медь стучать. Эха нет, и никакого отзвука, а есть только страдания. И еще, что отягощает безмерно эти страдания, это постоянная клевета и ложь на Бога от Елифаза, Вилдада, Софара и Елиуя.
От четырех друзей.
От четырех оппонентов, их уже друзей-то не назовешь, четырех из друзей противников, апологетов дьявола, потому что именно дьявол это говорил, что недаром, что есть причинно-следственная связь.
Ну, может, что... просто напомнить в двух словах, да. Что мы к этому в наших разговорах на этой неделе уже не раз обращались, что вот общий знаменатель тех речей, которые ведут по отношению к Иову эти три гостя, которых он называет «жалкие вы утешители», они вроде бы пытаются его утешить, и в итоге заканчивают свои речи словами, что в конце-то все будет хорошо у тебя, но как они это делают? Их общая мысль то, что ну, не наказывает Господь просто так, но если такое случилось, значит, что-то было. Или вообще они говорят, а ты кто такой, чтобы вопросы задавать? Ну, как бы смирись, гордый человек, посылается испытание. Откуда ты знаешь, за что? Раз было такое испытание, значит, есть за что. Вот как бы их слова, их общий знаменатель.
Значит, ну, да.
Или нет?
Все, ну, как нет? Все так и есть. Мы все читали книгу Иова, и все с ней согласны. Но, понимаете, тут нарастает градус напряжения растет. То есть Иов... Сначала берет слово, ну, этика и предполагает это, что нельзя начать там вразумлять, утешать или там советы какие-то давать человеку, который в таком бедственном положении. Иов выступает с таким гневным недоумением и даже проклинает день, в который он родился. И это, может быть, сказать... Если не шок, ну, почти шок, наверное, для тех, кто пришел его утешать. Такой знаменитый, такой удивительный человек, и вдруг смотри, что он говорит. И они начинают поначалу даже очень вкрадчиво и робко. Елифаз, по крайней мере, он, правда, обнаруживает зачатки всех своих речей в самом начале. Но, тем не менее, это пока еще самый его первый ответ в 4 и 5 главах, и произносит первую... неправду, против которой надо как-то, на которую надо обратить внимание. Вот, он говорит, что беспричинного-то ничего не бывает, конечно, никогда. Поэтому вспомни же, говорит Елифаз Иовы, погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы? Не будем торопиться, такое искусство медленного чтения. Погибал ли? А в каком смысле погибал? Погибал ли кто невинный? Для Елифаза он обнаруживает сразу свое мировоззрение. Мирочувствие, заслуги и воздаяние имеют, ну, какое-то ощутимое, видимое выражение, сказали бы, материальное, и или обнаруживаются здоровьем, успехом, такой, я бы сказал, протестантский подход. Протестант до всех еще протестантов, до еще христианства.
Да, кстати.
Да, вот, и он, понятно, погибал. О чем речь-то идет? О таких вот видимых воздаяниях. И поэтому мы можем сказать, что ну, сразу как-то еще не вникая, но начинаю уже чувствовать, что какой-то странный человек, удручающе примитивный или возмутительно лукавый. Одно из двух. Дальнейшее чтение покажет. Все у него черно-белое. А почему? Ему так удобно жить. А удобно жить и так, и остальным. И Вилдаду, и Сафару. И он сразу говорит, увидели страшное и испугались. Испугались. Почему? А это грозит разрушить... отменить, аннигилировать тот комфорт удобный, как Фудер пишет, комфорт богословов, у которых все расписано, у которых все остановлено. Вот, у современных богословов есть предтечи великий, знаменитый Ориген, про которого протерей Георгий Флоровский говорит, самое, так сказать, нерв всех ересей Оригена, архиересь там, всеобщее восстановление, возвращение цикличное к первоначалу и оправдание сатаны и принятие его в объятия Бога наряду со всеми святыми, но за всем этим, он говорит, ересь Оригена – это ересь о времени. Ориген не может мыслить динамически. Жизнь нужно остановить, сделать из мироздания номенклатуру такую, похожую на гербарий. Все пришпилено булавками. Вот тогда легко, тогда можно рассуждать о том, что, как, где, так все. Как такое, ну, шахматная доска, все распределим, и все ясно. И вот и увидели друзья Иова страшное и испугались. Иов возражает, они возражают. Иов выходит на новое возражение, их возражения, они, в общем-то, все, если мы читаем последовательно речи Елифаза, Вилдада и Сафара, думаю, сейчас, может, что-то новое скажут? Неа.
только градус эмоциональный как будто поднимается.
А вот это самое главное.
Мы к этому вернемся после небольшой паузы. Вот сейчас немножко подвесим интригу, раз самое главное, это правильно, на самом главном, уйти на перерыв. У нас сегодня в студии протоиерей Павел Карташов. Мы говорим о книге Иова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма в Больших Изюмах Одинцовского района Московской области. И мы с отцом Павлом сегодня продолжаем и завершаем цикл бесед на этой неделе про книгу Иова. И вот до интригующего момента мы дошли, что действительно, во-первых, основной объем книги Иова – это спор его с друзьями.
Ну да.
А вот пролог и, скажем так, эпилог, написаны прозой, это, насколько мы знаем, поэзия на древнееврейском языке, может быть, еще и поэтому Пушкин хотел перевести, и вправду, я, кстати, этого не знал, но какое было бы сокровище,
да,
поэтический перевод Пушкина книги Иова.
Да.
И вот действительно, это вот...
Сам факт говорит о том, что Пушкин обращается с этим желанием именно к книге Иова.
Вот... Какая бы была параллель к дару напрасному, дару случайному.
Да.
Ну вот я почему так очень возрадовался тому, что вы в конце сказали о прошлой части, потому что действительно читаешь книгу Иова, этот диалог с друзьями, как мы в принципе сказали, что по поводу чего основная, основной спор, что Иов не понимает за собой, не видит за собой какой-то причины для таких страданий, испытаний. А друзья говорят, нет, ну не может быть без причины, значит, что-то было, там, поищи, подумай. И когда Иов говорит, так нет же, друзья ему, тогда же, так еще. И вот аргументы те же, а вот некий эмоциональный накал, какой-то страсти накаляются.
Да, страсти накаляются.
От раза к разу, от раунда к раунду.
И мало того, вот, я коснулся этой темы, почему? Там, знаете, там уже в конце даже не до утешения. Все будет хорошо, все будет хорошо, ты только
это... Уже главное переспорить.
Да нет, они уже, понимаете, иногда какие-то искрят нотки, если не ненависти, то глубокого раздражения на этого праведника, который с их точки зрения настолько упрям, что вот совершенно не соглашается. А Иов отказывается в этой плоскости с ними беседовать, потому что он человек другого масштаба. Он знает о Боге то, чего не знают они. Хотя они заявляют очень легкомысленно, мы сейчас отвлеклись немножко от всемирно-исторического значения книги.
Очень хорошо, очень продуктивно, но отвлекаемся.
Да, но они его спрашивают, один из них так говорит ему, «Разве ты первым?» – это Елифас опять. Это его вторая речь, 15 глава. «Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего бы не было и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего. Разве малость для тебя утешение Божие?» И так далее. Ха, чего знаешь ты, чего не знаем? Да Иов знает то, чего вы даже близко не знаете. И, может быть, даже и не способны по-настоящему узнать. Когда мы говорили, что Иов опирается на прежний свой опыт, я тогда перескочил с мысли на мысль, но должен ее обязательно досказать, что вот почему Бог попускает, ну, понятно, что он разрешает сатане испытать Иова, потому что он знает своего угодника. Он возлагает на него такое бремя, которое не возложил бы на обывателя никогда, на какого-то человека, не имеющего такой опыт. Все, любого более-менее слабого человека испытания Иова сокрушили бы. А Иов претерпевает то, что, наверное, только Господь Бог, Иисус Христос, претерпел. Потому что если суммировать все, что он испытал в своей жизни, а плюс ко всему этому, это не просто лишение всех детей, всего, жена осталась, которая выступает в роли Евы по отношению к Адаму, но даже сильнее, потому что она вообще предлагает Иову два преступления совершить, похулить Бога и умереть. Вот. Иов называют ее безумной. Но так вот, Иов лишается всего родства, всего дорогого, всего самого близкого. Об имении там речи нет. И болезнь, да, она мучительна. Он о ней говорит, что у меня только с кожи-то осталось, где десна, а больше ее нету. Она настолько прилипла к костям, что это просто полный ужас. Он говорит, помилуйте меня, вы, друзья мои, вы что же делаете-то со мной? Вот, что же вы глумитесь надо мной? Потому что ваши обличения, они уже не своевременные и неуместные. Это уже получается какое-то издевательство над этим страдальцем. Ну, мало ли, даже у мудрого человека сказать, ну, ладно. Предположим, мудрый по-своему, по-житейски, но не мудрый в масштабе его. Сказать, ну, ладно, ему так плохо, ну, не буду же я его трогать. Тут, смотрите, человеку, я ничего ему не буду возражать, как мы часто поступаем. Не надо трогать этого человека. Он в каком-то болезненном исступлении. Его нельзя сейчас, не надо говорить ни да, ни нет, оставьте его в покое, потому что вы только своими советами, неуместными совершенно, не грубыми, вы сделаете ему плохо. И вот что знаешь ты, чего не знаем мы? А что знает Иов? Иов знает страдания и ужас того самого страшного, что составляет, можно сказать, нерв страдания его. Он знает страдания и ужас богооставленности. Вот. То есть он действительно, мы видим это приготовление всего человечества к воплощению Божию. Это книга, которая в древности прозвучала и которую читал народ Божий, и, может быть, некоторые, если и не прокомментировали, но где-то чувствовали, что грядет кто-то, о ком возвещает этот человек. Потому что весь Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. И мы видим, что книга, она – это постоянное требование завета, союза, общения, а иногда и Иов пророк, иногда прозрения такие. Вот. И опять возвращаемся к всемирно-историческому значению в письме к Ван Визиной. Федор Михайлович Достоевский произносит, он сначала пишет, ну, об их отношениях, вот, и «я не жил вашей жизнью и не знаю многого в ней, как и всякий человек в жизни другого, но человеческое чувство в нас всеобщее, и, кажется, при возврате на родину всякому изгнаннику приходится переживать вновь». Он мечтает о том, что он когда-нибудь вернется в Центральную Россию, в Москву, в Петербург. Это похоже на весы, на которых свесишь и узнаешь точно настоящий вес всего того, что выстрадал, перенес, потерял, и что у нас отняли добрые люди. Но дай вам Бог еще долгих дней. Я слышал от многих, что вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна. Не потому, что вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, она тоже пережила и прочувствовала очень много, прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как трава иссохшая, веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Ну, вот вся книга Иова про это. В несчастье яснеет истина. Иов, в конце концов, заслуживает того, чтобы уже не о Боге знать слухом уха, а Бога знать, увидеть Христа, увидеть Его всей полнотой своего существа и проникнуться, пропитаться, вместить Его в себя. Это то высшее богообщение, которое дано Иову в прозрении. Он встретился с истиной, которая есть Христос. И поэтому уже никакие аргументы, никакие рассуждения не нужны, а все. Он обладает ею, он ее обнял, он в себя ее вместил, он с ней слился.
Но вы имеете в виду тот момент, в конце, когда да. Бог отвечает
да.
Иову, при этом, ну, мы к этому тоже в этих программах, конечно же, не раз обращались, но вкратце просто скажем, что Бог не дает Иову объяснения рационального, аргументов, почему, зачем было нужно это страдание, это искушение, это испытание, и Иов утешается самим фактом ответа.
Да, он раскаивается. К этому раскаянию его Господь Бог подводит, и Иов сначала в таком... Он вводит его в такое, может быть, состояние через ту панораму, которая перед ним разворачивает мироздание, и причем кто это разворачивает? Иов и сам в своей речи перечисляет чудотворение. Он даже сам вспоминает о том, с какой ответственностью он относился ко всему живому, и это живое не может на него возроптать. Это такая особая, очень такая любопытная мысль, и святитель Иоанн Златоуст об этом говорит, что вот здесь в книге Иова подчеркивается великая ответственность человека, венца творения, за все, что нас окружает, чем мы пользуемся, как мы, чем мы питаемся, и это архиактуально в наши дни, потому что это просто мы вызов бросили Богу через его творение. Он в нашей голове, как у Ивана Карамазова, давно разделилось, мир Божий и сам Господь, а на самом деле это неотделимо. И поэтому, издеваясь над творением Божиим, ну, экологические кризисы, там вот это все то, что нас постигает, мы на самом деле глумимся над Богом, то есть по факту, что бы мы там ни говорили, всякий человек, даже по мелочи, там, плюющий, там, что-то еще делающий, там, сверлящий для себя дорогого артезианский колодец, что вообще-то нельзя, и так далее, подумай, а что ты делаешь? А все так делают. Ну все, вопрос закончен. Если все, ну все, тогда все. Конец нам пришел. Нет, надо вырваться из этого. Вот. И вот этот тот человек, который говорит, никогда не поступал так, потому что я вижу... Я чувствую присутствие благодатное Божие во всем этом.
Вы сказали очень важную вещь, что Иов раскаивается. Действительно, да. Как-то Иов, я, честно говоря, вот на этом раньше не концентрировался. Иов действительно переживает некое откровение, да? Встречу с Богом, быть может, со Христом. То, что недоступно, непонятно, тот опыт, которого нет у его собеседников, у него он есть, вот это вот богоявление, которое помимо слов, вне всяких слов, аргументов, которые есть, если угодно, целостный религиозный опыт, да. Вдруг просто меняет перспективу и снимает для Иова все вопросы. Да. Вот в тот день не спросите меня ни о чем.
Да.
Но все же, вы на важную вещь обращаете внимание, ведь у Иова есть и слова, что я отрекаюсь от сказанного и раскаиваюсь, да?
И отвечал Иов, 42-я, последняя, да, последняя, это 42-я глава перед эпилогом. Но эпилог входит в эту главу, но в том делении, которое уже несколько веков существует, в том разделении на главы и с теми маленькими заголовочками, оно так и называется у нас «Раскаяние Иова». И отвечал Иов Господу и сказал, любопытно, как он отвечает? У него даже слов не находится. Своих. Он повторяет слова Божии. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И он воспринял. То есть он исповедует Бога свободного и всемогущего, а не Бога закономерностей и детерминированности. Это свободный Бог и всемогущий. И в своем всемогуществе и свободе Бог любящий, который слышал Иова, который не оставил его, который подвел его к тому моменту, когда Иов вдруг все сходится, все срастается, и он говорит, повторяя за Богом, кто сей, омрачающий провидение, у него не находится своих слов, он себя называет, что я сей, омрачающий провидение, ничего не разумея. Он соглашается, так, я говорил о том, что не разумел, ты прав. О делах чудных для меня, которых я не знал, ты мне все показал. Ты мне показал, мало чего-то я знал, и о чем я мог языком болтать, как и мои оппоненты, как мои собеседники. Сейчас совсем другое, когда я из от тебя в твоем свете принимаю все это и получаю, это совсем иное. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне, то есть подводится итог всей книги. Вот она. Я требовал понимания, а понимание – это великая вещь. Это еще раз я к этому хочу вернуться, потому что чего вообще хочет, о чем просит, Иову важно понять, увидеть во всей возможной для человека полноте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, и как же Иов понимает?
Иову Да, увидеть во всей возможной для человека полноте все происходящее с ним, с миром и так далее. А что это? А это и есть вера. Увидеть даже невидимое в видимом и в надежде осуществления того, мы вспоминаем 11 главу послания апостола Павла к евреям, осуществление того, на что надеемся. Мы говорим, смысл жизни, часто очень повторяем, да, и говорим, что, ну, это самое важное понять. А как это понять? Есть два пути понимания этого. Можно об этом прочитать. Ну, открыть какой-нибудь замечательный учебник.
По смыслу жизни.
Да, ой, целая литература. Николай Константинович Гаврюшин, профессор Московской покойной Царство Небесной Академии, он целую антологию на эту тему.
Ну, это, кстати, блестящая антология.
Это абсолютно
смысл блестящий. Жизни Семёна Франка, Евгения Трубецкого, Василия Розанова и других. Это прекрасные так. философские тексты.
Путь номер один, обозначим его. Но самый ли эффективный? Для всех ли пригодный? А есть второй, который эффективный и пригодный для всех. Вот смысл жизни. А что такое? А это видение и понимание. Это, и этот смысл жизни, оказывается, его надо не столько вычитать, сколько заслужить самой жизнью. По Достоевскому ответ Хохлаковой госпоже. Любовью деятельной в этой самой жизни. О смысле можно прочитать, но это вполне вероятно и не изменит нас нисколько. Да? Можно и в семинарии учиться. Достоевский по этому поводу так вот говорил о том, что самые кощунники выходят. И то, и сё, и пятое, и десятое изучают. Ну, это, конечно, я сам преподаватель семинарии, я семинаристом.
Не только кощунники из семинарии выходят, скажем.
Святые.
Вслед за Фёдором Михайловичем.
Да.
Но бывает и такое.
Да. Нет, но иногда нужно, и я считаю очень полезно. Я цитирую Достоевского и говорю, вы как? Семинаристам, вы на себя не надеваете это, не примеряете к себе, что и то, и сё, и пятое, и десятое изучаете, вот, в схоластов не превратитесь в окончательных, вот, а смысл жизни, он открывается деятельной любовью. То есть это, ну, мы понимаем, что если истинно есть Христос, то и знаем, что можно о Боге знать, а можно Бога знать, это разные вещи. И вот продолжу, закабезрушу эту
цитату. Это прям вот апостол Павел, вера, действующая любовь.
Конечно, конечно, конечно. Вера, действующая любовь. А любовь, она открывается вере, и они неразделимы. Вера, надежда, любовь. И вот, и он говорит, я буду спрашивать у тебя, объясни мне, это вспоминает Иов, все свои ламентации, все свои воззвания, все свои стучащие в небо кулаки – я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. То есть такой знак глубокого, такого проникающего раскаяния. Ну, конечно, книга Иова-то, она не могла не потрясать людей сколько-нибудь чувствительных. Вот у меня тут есть Бердяев. Так. Книга Иова – одна из самых потрясающих книг Библии. Николай Александрович. В свою очередь, был такой у нас Филипп Шаф. Он написал, до сих пор много трудов его переведено, экзегетических, и по библеистике, и по истории, по текстологии. Утверждает, что книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы без предшественника и без соперника. Такой зримый образ. Да, действительно, какую древность это было сказано? Ну, датировка книги – это вопрос для некоторых бесспорный, для иных отсылающих к тому, что еще ни на пергаменте, ни на папирусе не писали, а только на дереве, ой, на камне прочерчивали, поэтому она вообще домоисейская какая-то такая длинная, и Моисей ее записал. Ну, одна из версий. Более распространенная, и которой филологи, там, Аверинцев придерживаются, это VI век до нашей эры. Но вот она действительно, какую бы дату, какое бы время ни определили, без предшественника и без соперника. И Томас Карлейль, историк и философ английский, «Я полагаю, что ни в Библии, ни где-либо еще не встречается ничего равного ей», по литературному достоинству. Ну, то есть, ну, конечно, это же не просто красота слога, это сила мысли, облеченная в совершенную форму. И причем даже в этих повторениях глубокий смысл, о котором я сейчас говорил, о том, что вот мы сталкиваемся. Иов – это порыв, это прорыв, это постоянное желание взметнуться над той тяжелой, мучительной жизнью, в которой он сейчас пребывает, и такое унылое, нарастающее в раздражении, вращение в речах его мнимых друзей. Альфред Теннисон называет книгу, поэт и английский поэт, Иова самой возвышенной поэмой, ну, как поэт, древнего и настоящего времени. Ну, и не говоря о том, что она впечатляла Гёте, потому что Фауст, он и начинается с пролога на небесах, правда, немножко так, что вот там постоянные обвинения венца творения человека, что в нем искра Божия, и с этой искрой он скот с котом живет, вот, что он жалок, и если бы его освободить от этого начала Божьего, намного было бы лучше. Великий инквизитор братьев Карамазовых. То есть надо подкорректировать творение Божие, и не надо так возвышать человека. Ему это причиняет только страдания, возлагает на него какую-то, ой, как на Иова, какую-то громадную ответственность. То есть чем ты выше его вознесешь, тем мучительнее для человека. Но только через это мучение, как через игольное ушко, только через это страдание, через вот это горнило, возможен приход к той истине, которая впереди. Мы говорили о «Мне доставит», может быть, у нас есть еще 3 секунды, в 13 главе Иов. «Вот он убивает меня». Это он Богу. «Но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его. И это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет при лице его. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и спущу дух». Король Лир. «Ты уличную женщину плетьми зачем сечешь, подлец, запличный мастер? Ты бы лучше сам хлестал себя кнутом за то, что втайне хочешь согрешить с ней. Мошенника повесил ростовщик, сквозь рубище грешок ничтожный виден. Но бархат мантии прикрывает все. Позолоти порог, а по золоту судья копье сломает, но одень его в лохмоте, камышом проткнешь. Виновных нет, виновных нет. Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать за тем, что вправе рот зажать любому». Король Лир. Он выстрадал это право. Иов выстрадал это право. И ни о чем, собственно, уже у него только одно желание. Одно желание. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным и словом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, это патетическое, одно из так пиковых мест книги Иова, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза пророчествуют о своих страданиях, мои глаза не глаза другого, великого богослова, писателя, поэта. «Мои глаза, не глаза другого, увидят его». То есть Иов предчувствует искупление, явление ему очень важно, чтобы книга Иова, она являет нам то, что, наверное, понял Федор Михайлович Достоевский. Библия – это и ответ, и горнило. А как получить ответ без пути к нему, без того, чтобы до него дойти, там, в кровь ссадив ступни. То есть это заслуживается. То есть книга Иова, она, ну, пожалуй, самые глубокие слова о ней, на мой взгляд, о них, мне кажется, самые глубокие слова сказал Владимир Николаевич Лосский
так.
В своей замечательной работе «Господство и царство». Он пишет: «Божественная экономия следует плану Творца». До этого приводит великолепную цитату из Григория Великого. «Надо знать, что воля сатаны всегда зла, но могущество его не вне закона», то есть под контролем, потому что волю он имеет от самого себя, власть же от Бога. То, что он хочет делать по злобе, вспоминаем Гёте, я часть той силы, да? То, что он хочет делать по злобе, то Бог позволяет ему исполнить по правосудию. То есть использует сатану. Не было счастья, да несчастье помогло. как инструмент. И поэтому божественная экономия следует плану Творца и пользуется враждебной ему волей, невзирая на препятствия, возникающие по свободной воле ангелов и людей. Если это так, то выполнение божественного плана, пишет Лоский, конечная цель которого непреложна, обожение всей твари, надо воспринимать как некую динамичную стратегию, стратегию всегда подвижную, обладающую богатейшими возможностями, как многообразную, действующую премудрость Божию. Но для богословов-рационалистов все это не так. Безжизненное богословие тех христиан, что стали верными адептами друзей Иова, приучило нас рассматривать божественный план с точки зрения остановленной вечности. Вечности только той, которую знают эти адепты. То есть, конечно, как божественный покой, так и интеллектуальный комфорт богослова в этом плане обеспечены. Но серьезность Божией любви, которая всем рискует, которая все ставит возможность, серьезность Божией любви окажется бессмысленной для Бога богословов. Они его не понимают, они раздражаются. Иова не понимают. До сих пор очень многие комментаторы современные, они говорят, ведь так все правильно говорили.
Эти друзья, люди, да, как бы Иова.
Что же он такое? А он знает Бога, он знает, что Бог родной, близкий, теплый, что он живой. Вот коренное слово «Бог живой».
Спасибо огромное, отец Павел, за эту блестящую беседу о смыслах книги Иова и за этот финал. Быть может, действительно, главное содержание книги Иова вот в этих двух словах и обретается. А Бог живой, и он намного более живой, чем нам иногда кажется. Спасибо огромное, отец Павел Карташов, настоятель Преображенского храма в Больших Вязёмах Одинцовского района Московской области. Был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», был нашим проводником даже не только в книгу Иова, а во всемирное историческое значение этой книги, в то, как эта книга отражалась в других текстах и у Достоевского, у Пушкина, у Гёте и у многих-многих других.
У Шекспира.
Это поистине было глубочайшее погружение и, наверное, очень верное завершение нашего цикла из 5 программ про книгу Иова на радио «Вера». Дорогие радиослушатели, я вам благодарен, что вы были эту неделю с нами. Тем, кто какие-то программы в эфире не слушал или хочет переслушать, все это можно сделать на сайте radiovera.ru. Ну, а мы для вас будем в будущем готовить и новые циклы программ на другие глубокие исторические, литературные, богословские, философские темы. Так что оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире Светлого радио.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».